Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, у нас в это время в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и мы приветствуем в нашей студии игумена Серафима Кравченко, ответственного секретаря отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Отец Серафим, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы напомним, что это вторая программа с отцом Серафимом. На прошлой неделе мы также встречались, беседовали про 70-е годы. Очень интересный, мне кажется, получился разговор очень интересный. Можете найти на нашем сайте, в архиве радио Вера.ру. Отец Серафим рассказывал о том, как он помогал на службах, ну, насколько это было возможно в конце 70-х годов.
Даже скорее не на службах, а между службами.
Между службами, да. Так по хозяйству где-то вот насколько можно было мальчику совсем небольшому, 8-9 лет.
Подставить отроческое плечо.
Да, в соборе, и как он сам вот по собственному желанию туда в таком раннем возрасте пришел.
Да, и мы оборвали этот разговор на полуслове, заинтриговав, как я надеюсь, нашего слушателя. Отец Серафим.
Мы, насколько я помню, с вами говорили о произволе тех
уполномоченных,
да, которые были везде, и в центре, и на местах. Так вот, рассказывал это покойный владыка Амвросий Щуров, архиепископ Ивановский, как в Иванове, в кафедральном соборе, насколько я помню, в связи с тем, что не было крыльца над входом в алтарь, и когда архиерей выходил или кто-то, батюшки из машины, или просто приходили в алтарь, входили, дождик или снег, все это вот создавало такой некомфорт для входящих, и владыка решил пристроить крыльцо, сделать навес, пристроить крыльцо, и он говорит: мы с уполномоченным все это проговорили устно. Он сказал: конечно, владыка, ну что же здесь плохого? Конечно, нужно крылечко построить. И во время строительства этого крыльца уполномоченный там несколько раз или сколько приезжал, видел, как идет стройка. Ну, стройка — это громко сказано, но такие ремонтные
какие-то работы,
ремонтно-строительные такие, работы, да. Всячески он так смотрел, головой кивал и никаких возражений не делал. Но когда крыльцо было закончено, его построили, он, уполномоченный, пригласил к себе правящего архиерея и сказал: владыка, вот крыльцо-то вы построили, конечно, но и согласования-то у вас нету, поэтому придется крылечко-то убрать, что и было исполнено.
А, все-таки так.
Да. Вот,
ну, некрасиво себя повел человек.
До каких мелочей доходило противостояние такое, знаете, вот, как иногда люди говорят, из-под тишка.
Потому что работа работой, а свинство свинством, извините.
Это да. Да, но вот доходило до таких, я уж не говорю там о регистрации священнослужителей, об отказе в хиротониях или об отказе...
О снятии с регистрации.
Да, снятии с регистрации. То есть фактически уполномоченный запрещал клириков в священнослужении, по сути дела. Mm-hmm. То есть они теряли легитимное право, законное право совершать богослужение.
Уж коль скоро мы вспомнили архиепископа Амвросия, тоже могу нашим слушателям рассказать или напомнить, что у нас недавно была программа его памяти, потому что 5 лет вот только исполнилось со дня его кончины, и у нас была программа...
Да, сравнительно недавно, да?
Да, совсем недавно, буквально полтора месяца назад, где мы вспоминали владыку Амвросия, его время, его служение, Ивановскую епархию советского и постсоветского периода.
Ну, а мы теперь тем временем возвращаемся в Елоховский собор. Да. Мы говорили об отце Алексии Демине, и он упокоился в 83-м году.
Да, 1983 год. Мне тогда было 12 лет. Он умер 17 апреля в один день с покойным патриархом Алексеем I. Похоронен он на немецком Введенском кладбище в Лефортово.
Замечательное кладбище.
И вот да. С ним связано, конечно, вот несколько лет, но как связаны? Что я мог сделать в качестве ребенка? Это максимум, что донести какую-нибудь там сумочку, не знаю, там ему до комнаты, или проводить его на троллейбусную остановку, несмотря на свой почтенный возраст.
Да, вот, кстати, я хотела об этом спросить.
Жил он у Покровских ворот, он ездил на троллейбусе. Сейчас уже нет этих номеров, по-моему.
Уже буквально только-только 25-го троллейбуса не стало.
Да-да, вот 45-й и 25-й троллейбусы, они шли мимо 45-го была конечная остановка на Спартаковской улице, и они курсировали мимо Елоховского собора до Покровских ворот, вот он на троллейбусе добирался до дома, несмотря на свой уже 90 плюс возраст. Так вот, когда он скончался в 83-м году, его супруга, его матушка Елизавета Ивановна подарила мне его наперстный протоиерейский крест, павловский, серебряный. Вот сейчас я размышляю и думаю, тоже ведь, наверное, в этом есть какое-то действие промысла Божия. Вот подарить ребенку 12-летнему в общем-то, антикварную вещь, которая можно измерять ее какими-то категориями сакральными, а можно материальными. Но, тем не менее, она вот сделала мне этот подарок, который пролежал 20 лет, ожидая того, когда я смог уже как священник надеть этот крест, будучи удостоенным этой награды.
Это действительно, мне кажется, не без действия промысла Божьего, потому что, ну, взрослый человек ребенку такой предмет мог бы и побояться дарить, потому что, ну, мальчишка что, забросит где-нибудь этот крест, а это же вещь, которая требует к себе благоговейного отношения, да? Вот, а здесь, ну, это удивительно,
конечно. Но все-таки это даже понятно, что благоговейные отношения, но все-таки это не икона, не книга, которая могла бы пригодиться человеку вне зависимости от его дальнейшей судьбы, просто
а
вот
именно крест,
верующим,
да. А именно
священнический крест.
Может быть, дело было так, что отец Алексей со своей супругой как-то вас обсуждали, он рассказывал, что вот мальчик, такое время, мальчик приходит, ему интересно, вы же с ним как раз на панихиды выходили, записочки, и вот какое-то живое просто такое участие, отношение, и матушка его так запомнила.
Знаете, сложно сказать, потому что живого общения, доверительного общения не могло быть между мной или там между многими людьми и священником. Невозможно, наверное, себе представить, чтобы человек извне, пришедший, да, оказавшийся в храме, был как-то допущен в церковную какую-то семью, в священническую семью, в общение.
Близкое, да?
Я тоже потом слышал в свой адрес, что я такой засланный казачок, который кем-то туда внедрен, но все понимали, что вроде, ну, как-то, ну, уж совсем с детских лет ходил, ну, как-то это вот...
То есть, если бы вы, например, начали ходить уже будучи студентом, скажем, да?
Я думаю, что это была
бы версия, было бы...
была бы главной.
А вы в таинствах в детстве участвовали?
В таинствах вы имеете в виду...
Церковных.
Исповедовался, причащался, естественно.
Да, вот в 9-10 лет.
Да, конечно. И, ну, понимаете, исповедь была такая, исповедь в кавычках, да?
Общая.
То есть общая исповедь, потом уже читалась разрешительная молитва над каждым. Это обусловлено было и количеством людей, потому что... В Елоховский собор входит 4500 человек. На такие службы, как на первой неделе Великого Поста, Великий Четверг, там, на Благовещение, на какие-то 20-е праздники, причащалось по несколько тысяч человек. Священники причащали в пределах, когда, допустим, позднюю литургию возглавлял святейший патриарх Пимен, уходили причащать в пределы с восьмью чашами. То есть причастников было такое количество, соответственно, исповедников, когда чисто физически не могло быть уделено внимание каждому человеку.
А вот тут еще такой момент. Вот в этих обстоятельствах советского времени, когда была стеснена возможность проповеди, известно, что многие священники использовали общую исповедь как возможность что-то сказать тем людям, которые в жанре проповеди как раз, тем людям, которые к этой общей исповеди собрались.
Ну, вы знаете, это все-таки вот, вспоминая детство, исповедь и таинство причащения, они каким-то образом выпадали из общего ряда таинств церковных. Да, уже сейчас не секрет, что крещение, венчание, это жестко отслеживалось, сообщалось на работу, люди должны были оформить это, предоставляя свои паспортные данные.
Ну, естественно, всегда была возможность это
всегда так или
иначе.
Были добрые бабушки, обойти, которые, так сказать, как-то оформляли младенцев или кого-то там на себя, но, тем не менее, эта практика существовала. Мы уже упомянули о том, что были сложности с тем, чтобы рукоположиться в Москве, допустим. Многие люди, если мы сейчас посмотрим биографию духовенства советских времен, многие там москвичи, жители Ленинграда уезжали в какие-то дальние епархии, где рукоположиться было, может быть, несколько проще.
Особенно, конечно, это касается молодых людей с высшим образованием,
да,
прежде всего.
Это было. Но вот исповедь и причащение, Евхаристия, эти два таинства, они как бы особо вот такому контролю не подлежали. Никто никогда людей не ограничивал в том, чтобы вот надо там реже причащаться, надо реже исповедоваться, потому что там, типа, вот не надо создавать эту массовость. Вот такой вот регламентации не было.
То есть никто не записывал ничего?
Да, никто не записывал.
Интересно, мне кажется, что власти просто не придавали этому большого значения.
Такого. Но я вспоминаю, никогда священники не агитировали вот за какое-то ежемесячное, еженедельное или ежелитургийное причащение. То, что сейчас, на мой взгляд, иногда перегибают палку. Потому что таинство, особенно касается это детей, все-таки ребенок должен, идя на исповедь, идя к чаше, понимать, что это какое-то неординарное событие в его жизни, к которому нужно готовиться. Если мы будем праздновать Новый год или праздновать Рождество или Пасху каждую неделю, у нас не будет таких эмоций, не будет того переживания, не будет того трепета в душе, с которыми мы эти праздники встречаем. А сейчас, к сожалению, опять же, на мой субъективный взгляд, дети порой не осознают и не отдают себе отчета в том, что такое причащение, что такое таинство. Их приводят на исповедь, когда уже исповедь подходит к концу, их подталкивают к чаше, что нужно причаститься, зачем они этого не понимают. И вот даже взять внешний вид детей, сейчас, да порой и взрослых иногда, я вспоминаю свое детство, я жил, в общем-то, в достаточно такой бедной по советским временам семье, но, тем не менее, каждый раз, когда я шел в церковь, я что-то надевал чистенькое, что-то такое.
Это
вот,
было принято.
Меня выделяло это событие,
даже
этот день выделял.
Было прилагательное такое, кобеднишное платье и
возьмите бабушек,
костюм.
Которые
да.
То же самое. Какие-то
они как на встречу с женихом,
да,
одевались.
Надевали
это
какой-то
было,
платочек, какую-то там кофточку. Угу.
Какую-то брошку,
помню,
даже.
В храме Петра и Павла у Яузских ворот, где мне тоже довелось алтарничать, когда там был настоятелем алтарей Анатолий Циркунов, выходец из Богоявленского собора. И вот ходила одна бабушка там, не помню ее ни имени, но уже ей было там далеко за 80, так вот, она ходила в одежде старенькой, где-то заштопанной, береточка у нее такая была, но это всегда было чистое, всегда было ухоженное, всегда было такое, что в ее жизни, в общем-то, поход в церковь — это был какое-то событие, праздник. А сейчас смотришь на детей, которые с футбольного поля забежали в храм, причастились, побежали с мамой в торговый центр. То есть храм становится такой одним из пунктиков выходного дня, в программе выходного дня. И это, конечно, меня как-то немножко так печалит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. А про отца Матфея Студнюка давайте все-таки поговорим, а то как-то вот его образ такой незримо над Елоховским собором, и мы о нем еще ни разу не упомянули практически за две программы.
Отец Матфей, конечно, это легенда собора.
Не это, только собора.
Да, нашей церкви. Он был много лет секретарем, личным секретарем Святейшего Патриарха Пимена и до своей болезни Святейшего Патриарха Алексея II. Конечно, человек уникальный, который служил и за рубежом, и в Александрии в Египте, в Соединенных Штатах Америки. Обладал, несмотря на свое такое, в общем-то, простое деревенское происхождение, обладал в какой-то такой вот врожденной способностью к дипломатии. Он был очень осторожен в словах, он очень был осторожен в каких-то оценках. Я никогда его не видел вспыльчивым, каким-то ругающимся или недовольным. То есть он настолько умел сохранять вот этот баланс и многое сохранять в себе, в своем, наверное, сердце складывать, и много чего негативного и позитивного, но вот этот всплеск эмоций для него был не характерен, хотя он был человеком с очень таким тонким чувством юмора. Я помню, он взял надо мной шествие и начал учить меня английскому языку, как на английском языке называются те или иные части ирийского и диаконского облачения. И я помню, как-то
интересно, оказались... это в связи с его, так сказать, американской командировкой.
Да? Видимо, да, но он понимал, что тогда не было никаких словарей церковной лексики, ни русско-английских, ни англо-русских, никаких, и поэтому, наверное, он понимал, что единственный источник информации на эту тему — это
из
только
рук
он.
В руки просто, да. Да.
И вот как-то, не помню, какой это был день или праздник, но в соборе служил предпресвитер Виталий Боровой, который обладал феноменальной памятью и знал несколько европейских языков, овладел ими. И вот отец Матфей в очередной раз...
Замечательный меня... батюшка, да, нам, кстати, надо будет и о нем тоже сделать отдельную передачу.
Экзаменуя и объясняя, как что называется, отец Виталий стоял рядом, он говорит: «Отец Виталий, ведь правильно я называю там то-то и то-то?» Отец Виталий посмотрел, он говорит: «Батюшка, вы знаете, я языкам не обучен, не знаю, не знаю». И это была такая, в общем-то, шутка с его стороны, потому что человек был крайне образованный, высокообразованный, отец Виталий, я имею в виду, Боровой. И отец Матфей, конечно, для меня был учителем, в первую очередь, дипломатии, церковного протокола. Вот у меня до сих пор эта привычка сохранилась благодаря ему, что любое какое-то его поручение, любое какое-то его, любая его просьба, она должна была заканчиваться тем, что я должен был прийти и доложить, что это выполнено,
ему
что
лично.
Это сделано ему лично. Это были элементарные, там, вот возьми просворку, отнеси моей матушке, которая стоит на балконе. Я недоумевал, что, ну вот, хорошо, батюшка, вы там, я ему не говорил, но про себя я думал, да, вот вы придете после службы, увидите матушку, ну и отдайте ей эту просфорку. Зачем меня гонять с этой просфорой? Но теперь я понимаю, что в советское время на что-то большее меня задействовать просто нельзя было. Но это было какое-то такое вот поручение, задание. Я мальчиком шел, поднимался на лифте.
То есть это было задание не потому, что матушке срочно надо доставить просфору,
конечно,
а для того, чтобы
конечно.
Задействовать вас.
Конечно.
То есть здесь был такой педагогический момент,
да,
церковно-педагогический.
И я поднимался на лифте, отдавал ей просфору, и как бы, ну, отдал и отдал. В какой-то там момент после службы он меня подзывает, а почему-то... Ты отдал матушке просфору? Отдал. А почему-то мне не доложил. И вот это вот у меня с детских времен всегда, когда мне дают какое-то поручение или задание, я всегда отчитываюсь о том, что оно выполнено в той мере или в иной, или полностью. Или там, допустим, хотя был внутренний телефон между алтарем и хором.
Слушайте, как интересно, внутренний телефон,
да,
между алтарем,
ну,
и хором.
Потому,
я
что
сейчас так сейчас представляю Богоявленский собор в разрезе. Помните, такие вот были, вот, Леш, в нашем детстве были книжки, когда здание какое-то нарисовано,
да-да,
а потом по частям страницу, страницу открываешь, и оно в разрезе. Лифт, я даже себе не представляла.
В Елоховском лифт очень известный.
Три если лифта.
Там три лифта, но один самый известный, это если обойти.
На левом хоре старенький.
Да-да-да. И с другой стороны здания он прям виден, другой.
А это за алтарем, это уже поздняя пристройка, Николай Семенович пристроил, туда выведена вся ризница, это четыре этажа, там внутренний тоже лифт. Так вот, был внутренний телефон, который позволял какие-то вот, ну, срочные моменты связаться с регентом хора и что-то там сказать, какие-то вопросы, касающиеся богослужения, быстро сообщить. Тем не менее, тот же отец Матфей, или там отец Николай Воробьев, говорили мне, вот, сходи на хор и скажи регенту то-то и то-то. И для меня это было такое ответственное поручение, что вот не кому-то, а именно мне доверили, поручили
подняться и сказать. И потом надо вернуться и доложить.
Отчитаться.
Я слышал, что отца Матфея побаивались. Ну, то есть, вот он был такой достаточно грозный, и духовенство собора, и очень многие архиереи даже, которые приезжали, несмотря на то, что там стоит митрополит. Мне даже рассказывали, что когда в алтарь Богоявленского собора входил отец Матвей Стаднюк, митрополит киевский, галицкий Филарет Денисенко вытягивался просто, несмотря на тоже на свой очень грозный образ, свое влияние и положение не только там, на Украине, но еще и вообще в церкви, что он вытягивался просто по струнке, когда входил отец Матфей.
Ну, я вот не могу припомнить, чтобы отец Матфей был каким-то таким производящим какой-то трепет и ужас, наводящим на других людей. А что касается митрополита бывшего Филарета Денисенко Михаила Антоновича, я помню его первое такое распоряжение, когда он стал местоблюстителем Патриаршего престола в 90-м году, он распорядился заменить лампады на семисвечнике, которые были электрифицированы, там были лампочки. И было это сделано по двум причинам. Первое, что дверь, которая вела в алтарь с улицы, когда открывалась, был сквозняк, и эти лампады задувало. Просто задувало. Это первое. А второе, стаканчики, которые были, они были дореволюционные, они были уже с трещинами, они были такие, знаете, внизу были ножки, которые были где-то отбиты, и если туда налить масло, все это просто бы потекло. Так вот, он распорядился, когда он увидел эти лампочки, он сказал, что все это надо заменить, надо налить масло, все это зажечь, все это, конечно, сделали, но на первой же службе все это...
Тоже потекло.
Потекло, и все эти лампадки задуло, надо было лезть там, семисвечник достаточно высокий, надо было вставать там на табуретку, все это зажигать, и он понял, в общем-то, свою ошибку, но, тем не менее, настаивал на своем. Я не помню, чтобы отец Матфей был человеком очень осторожным, это тоже, наверное, наследие советского времени. Я помню, он меня взял в Успенский собор Московского Кремля, это был 1989 год, на тот момент шла подготовка к 400-летию установления патриаршества на Руси, и планировался первое богослужение, но богослужение это ограничилось молебном, это не была божественная литургия, молебен в Успенском соборе Кремля. Патриарх Пимен уже довольно плохо себя чувствовал, но, тем не менее, он принял участие, член Священного Синода, и вот отец Матфей поехал решить чисто организационные такие вопросы, и я не помню, почему и зачем он взял меня с собой, но вот я при этой встрече присутствовал. Была со стороны музеев Московского Кремля какая-то тетенька, которая ему показывала вот интерьер Успенского собора Кремля, и они так от входа идут ближе к амвону, к царским вратам, она ему рассказывает, что вот можно встать здесь, можно вот так, можно вот сделать так, какие-то свои предложения по организации молебна высказывала, и они поднимаются на амвон, я не помню, было ли в советское время открыты царские врата, вот как в Исаакиевском соборе. Я помню, врата царские всегда были открыты, когда люди приходили, они видели как бы общий вид алтаря. Но в данном случае врата были открыты, и она говорит, вот алтарь, и она хочет сделать шаг вперед. И я думаю, и как она, что она пойдет в царские врата? Отец Матфей говорит ей, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Вот, понимаете, человек, который... тоже сформировался, вырос в советское время, да, отец Матфей 1925 года рождения, достаточно молодым стал священником, он рассказывал, как ему приходилось окормлять приходы на Западной Украине, ходить пешком от прихода к приходу, все-таки это те территории, которые недавно еще были под оккупацией, и я
он
думаю,
сам вырос
на оккупированных территориях, да, и сформировался. И Николай Семенович Копчук, староста, как его назвали, всероссийский староста, староста Боговленского кафедрального собора, рассказывал, что до момента поступления в семинарию он с трудом говорил по-русски, а будучи школьником, он говорил только по-польски, потому что это были те оккупированные территории, которых, в общем-то, никакой там русскости, русскоязычности не было. Так вот, отец Матфей, понятно, что человек, который прошел через такие годы лихолетия, несопоставимые там ни с 70-ми, ни с какими, тем более 80-ми годами, был очень осторожен в своих действиях, в своих словах. Это уже такая притча во языцах, когда отцу Матфею что-то говорилось и ожидался от него какой-то ответ, он говорил «как-как», и человек вынужден был свой вопрос или какую-то свою просьбу или что-то повторить. Я думаю, что это был тоже такой ход, тактический, что он в это время еще, знаете, как знатоки, что где когда, беру дополнительную минуту, вот он эту дополнительную какое-то время брал для того, чтобы еще раз как-то сформулировать, что нужно человеку ответить.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Сегодня четверг, и программа наша, как всегда, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей программе. Напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз Веры и Люди». Сегодня четверг, и, как всегда, по традиции в это время наша совместная программа с музеем. И Алексей Пичугин. Мы продолжаем. Мы вспоминаем Елоховский собор. 70-х, 80-х годов, его клир отца Матфея Стаднюка. И вот личность отца Матфея, она, конечно же, для нескольких десятилетий Илоховского собора такая определяющая.
Да, и вот знаете, что еще интересно? Сейчас, мне кажется, наши слушатели даже уже не представляют обстановку того времени в том или ином храме. Вот ведь очень интересен быт Елоховского собора. Например, что продавалось за свечным ящиком? Ведь сейчас мы заходим в любой храм, там, ну, в зависимости от вкусов настоятеля, в зависимости от склада прихода, мы видим там ту или иную литературу, какие-то иконки, какие-то брошюрки, какие-то, может быть, сувениры. Что можно было увидеть тогда?
Ну, естественно, свечи, записки, просфоры. Да, небольшое количество какой-то икон, абсолютное отсутствие литературы. Церковный календарь — это была редкость.
Но можно было его увидеть за
его за можно было увидеть, если посчастливиться, потому что тут же он раскупался. Что касается Богоявленского собора, давался календарь в качестве подарка тем, кто разливал воду на крещение. И это людей стимулировало в этом принимать самое активное участие. Можно было церковный календарь, который вот ежегодно издается, купить в издательском совете на Погодинской улице, но для этого надо было приехать туда и написать прошение на имя председателя отдела. И уж тем более любую другую литературу можно было приобрести, только написав прошение на имя председателя издательского совета, тогда издательского отдела, тогда митрополита Волоколамского Петерима. И у меня вот с Владыкой Петеримом был такой случай казусный. Я мечтал о том, чтобы приобрести настольную книгу священнослужителя, многотомник. И всякий раз, когда Владыка Петерим приезжал и совершал богослужение в Богоявленском соборе, я думал, как бы вот к нему подойти и попросить, даже не попросить, а спросить, как можно эту настольную книгу приобрести. Потом мне кто-то подсказал, что нужно написать прошение, к Владыке подойти, чтобы он прям подписал, и с этим прошением уже подписанным ехать в издательский отдел, и все, дело в шляпе. Что я и сделал. Владыка Петерим посмотрел на прошение, он говорит: ты знаешь, я, конечно, не против, но у меня с собой нет ручки, поэтому я прошение твое заберу и в отделе рассмотрю. Естественно, что прошение так и было погребено.
Да.
Я во второй раз зашел с таким же прошением, уже имея в кармане ручку. Думаю, тут уж не открутится владыка. Тогда он стал меня убеждать в том, что я и так очень много всего знаю, и зачем тебе эта книга.
А вам сколько лет было? Какой это был год?
Ну, я не помню, это где-то вот, может быть, тоже там лет 15-16.
То есть это конец школы?
Да, это где-то вот середина 80-х годов, и это повторялось несколько раз, я понял, что это бесполезно, и тогда уже через дочку протоиерея Николая Воробьева, которая работала тогда в издательском отделе, она выписала эту книгу, настольную книгу священнослужителя для себя, на себя, а я ее уже получил. Поэтому проблемы с книгами были. И существовала рукописная традиция. Люди переписывали молитвословы, переписывали акафисты, переписывали какие-то молитвы.
Псалтирь у нас, например, в музее есть целиком переписанный.
Я сам переписывал от руки служебник, потому что мне хотелось то, что я видел глазами, мне хотелось еще как-то это прочесть, хоть что-то об этом. Никакой литературы, естественно, не было. И вот я сидел днем как-то в Никольском пределе, переписывал служебник, и еще один клирик собора, протоиерей Герасим Иванов, он, увидев это, говорит: а что ты делаешь? Я говорю: да вот переписываю, говорю, чтобы как-то вот не то, что даже учить, а просто вот прочитать потом. для себя и как-то запомнить. И он говорит, да не мучь ты себя, говорит, подарю я тебе служебник. И вот он мне подарил служебник, который он, видимо, привез из Чехословакии, его приглашали туда, он был художником, расписывать храм в Чехословакию. И он, видимо, оттуда привез служебник, изданный в Праге, и подарил мне какой-то дореволюционный требник. Вот до сих пор они у меня существуют, живы. Поэтому с литературой была, конечно, проблема. Но была такая другая настольная книга, она называлась «Настольная книга атеиста», которая издавалась в течение 19 лет, и в авторском коллективе которого были, в общем-то, люди очень такого высокого уровня, кандидаты и доктора наук. Даже был Александр Осипов.
У меня есть этот как раз выпуск Осиповым отредактировал.
Да, который был магистром богословия, протоиереем, инспектором Ленинградской духовной академии
и даже ректором очень недолго.
И ректором, исполняющим обязанности, он был ректора. Так вот, он
человек.
Потом отрекся от церкви, от Христа. Отдельная тема, по каким соображениям.
Но нам рассказывал как раз отец Иероним Карпов, он учился в это время в академии в Ленинградской. И говорит, мы были поражены. Он задал нам задание, он преподавал у них Ветхий Завет.
Студент. На следующую пару, да.
На следующую пару он не пришел.
А потом прочитали
потом
в «Правде».
Они прочитали газеты.
Да. И вот это вот его, его отступление. Но мы сейчас говорим о настольной книге атеиста.
Да.
В этой книге излагались сведения об основных, скажем так, деноминациях, христианских, иных конфессиях, которые были представлены в СССР. Излагалась, скажем так, богослужебная часть, если говорить о православии, это литургика, излагалась в какой-то степени нравственное богословие, излагалось административное устройство церкви. И, по сути дела, это был единственный легальный источник информации, ну, может быть, не совсем катехизис, хотя и вероучение там тоже излагалось, догматические какие-то основные
принципы. Да, при желании там можно было почерпнуть необходимую информацию.
Который, да, обладал умом и сообразительностью, должен был у всех глаголов и прилагательных убрать частицу «не»,
Откинуть
вот идеологическую, эту вот идеологическую шелуху, составляющую, да. И он получал, ну, скажем так, процентов, наверное, на 80-90 корректную, емкую, сжатую, пусть информацию о христианстве, о других религиях. Вот эта вот книга была, я помню, я ее покупал, пользовался ею, читал, потому что информации не было. И вот это отсутствие информации мне позволило, когда я уже был студентом Московского педагогического государственного университета, на, кажется, втором курсе, нам было задание на английском языке написать реферат. И все взяли разные темы, я думаю, и как раз к тысячелетию крещения Руси вышли первые какие-то вот такие небольшие книги, альбомы на английском языке о Русской Православной Церкви. И я был на 100% уверен, и моя уверенность оправдалась, что никто, естественно, об этих книгах ничего не знал. И я, грешен, списал оттуда весь реферат, ну, такую краткую историю Русской Православной Церкви, ее современное устройство. И когда преподаватели увидели, они говорят, ну, вы знаете, вот можно было списать там о таком-то писателе, там о Диккенсе есть какие-то работы на английском, где-то в библиотеке нашли, но вот же человек написал о современном устройстве Русской Православной Церкви. Списать это невозможно, значит, он сам написал. И мне даже присудили какой-то диплом на студенческой конференции за очень умный реферат на английском языке.
Хорошо ли это, отец Серафим?
Вы знаете, я думаю, что преподаватели, которые это читали, хоть что-то для себя почерпнули доброго и полезного. Я думаю, хорошо.
Но к 88-му году как раз какие-то издания ведь стали, наверное, уже появляться, в том числе и в свободной продаже в храмах.
Конечно, появлялись уже, стали появляться альбомы.
Я правда помню, что все это жутко дорого стоило.
Да.
Репринтное, например, издание вот этого «Закона Божьего» Серафима Слободского, да, ну, которое у всех у нас, наверное, было, да, Лёш? Оно стоило каких-то, не знаю, 50, что ли, рублей оно стоило, не помню.
Ну, когда оно у меня появилось, оно уже стоило, оно ничего не стоило почти что, вот. Мне до сих пор, кстати говоря, какой-то некая неприязнь к этой книжке, извините уж, конечно. Она, я помню хорошо, как в Свято-Тихоновском университете она требовалась для поступления, и как только ты поступаешь, тебе чуть ли не на первом занятии по литургике там где-то говорили: а теперь все, что вы читали в Слободском, забудьте. Это все как школьный курс, пусть он там и останется. И у меня почему-то...
Ну что, прям все, что ли?
Ну, как-то вот какое-то у меня вот неприятное ощущение к этой книге, оно осталось.
Ну, как бы ни было.
Я думаю, что высокие цены были обусловлены тем, чтобы сдерживать покупательную способность людей.
Я так тоже
думаю,
которые
не могли
да,
себе
да.
позволить, просто смотрели. Библия, я сейчас не помню, не буду даже врать, но это порядка было 60 рублей, 50 рублей по советским временам. Это у многих это
была
это почти зарплата.
Цена, да. О молитвословах. Вот иногда в провинции можно было в храмах купить или там Евангелие изданное, советское имеется в виду, издательским советом подготовленное, вот, издательским отделом, или, или молитвослов. Но, например, молитвослов называют цены от 30 до 50 рублей. Представляете, молитвослов 30 или 50 рублей.
Ну, календарь, насколько помню,
стоил... Я думаю, что, кстати, эти цены устанавливались извне откуда-то.
Календарь, я помню, стоил 6 рублей. Это довольно-таки такая приличная сумма. И был случай, когда, кажется, это был первый курс института, это был 87-й год или первая половина 88-го, но это точно был первый курс. Я попал в группу студентов, которых направили на такую, скажем, дополнительное образование в Полтавский педагогический институт. Колония Макаренко, все, что с этим связано, кафедра педагогического мастерства там была, такая очень мощная, и мы с этим опытом знакомились. А стипендия у нас была достаточно высокая. После первой сессии, кто сдал на отлично экзамены, у нас была стипендия 75 рублей.
Порядком.
Это было сопоставимо, в общем-то, с зарплатой такого, ну, средней зарплатой.
Ну, не средней, конечно, но все равно порядком.
Средней зарплатой, я имею в виду обычного там не специалиста высокого уровня, а такого какого-то, ну, не клерка, как сказать, не знаю, уборщицы.
Там, ну, какого-нибудь там лаборанта, что-то
да,
такое.
Разнорабочего. Да, разнорабочего. Так вот, когда мы туда ехали, ребята-студенты говорят: ты деньги с собой взял? Я говорю: да, 30 рублей взял. Отлично, нам всем хватит, если что, там займем. И это был, да, это была точно, вспомнил, это была весна, март месяц, и я пошел, нашел, опять же, особо так никому ничего не говоря, пошел, нашел храм. Тогда был полтавским и кременчугским владыка Савва, не помню, епископом или архиепископом он тогда был, и я нашел, зашел, это было стояние Марии Египетской. И я увидел, за ящиком продавался служебник издательства Московской Патриархии на церковно-славянском языке большого формата, и он стоил 30 рублей.
То, что у вас есть.
То, что у меня есть. И я, даже не задумываясь...
Но ведь у вас уже был служебник.
Я выложил эти 30 рублей, ну, он был большой, он был другого формата, и все. И последующие дни, когда нам надо было пойти в магазин что-то купить из еды, я говорю: знаете, а денег у меня нет. Говорит: а куда ты их делал? Мне, я же не могу сказать, что я купил, пошел в храм и купил служебник. Я говорю: потерял, не могу найти, все. И пришлось питаться какими-то там бубликами, вода из-под крана, чтобы как-то вот...
И там... сколько его по времени?
Ну, несколько дней, это не так долго, но факт то, что...
попаститься пришлось.
Да, я как к вопросу о ценах, о доступности литературы. Были в моей жизни такие случаи, когда я писал, не помню даже, откуда я взял адрес, писал в Брюссель с просьбой выслать какую-то литературу.
«Жизнь с Богом».
«Жизнь с Богом». Я получал Библию, я получал симфонию, Новый Завет.
Но это уже конец 80-х.
Это, наверное, может быть, конец. Я уже даже сейчас... Ну, тоже студенческие годы. Прислали, приходили эти посылки. Естественно, там была масса литературы такого протестантского типа и содержания, которая была не нужна. Но до сих пор у меня, и я ими пользуюсь, Библией, Новым Заветом. Там удобно очень, масса всякого справочного материала, масса таблиц, папирусная бумага, легкая. Угу. Все это было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви игумен Серафим Кравченко. Я вот вспоминаю, что у меня первая такая церковная, даже не знаю, как это назвать, это были закладки с изображением московских храмов, книжные, и первая из них была, это, по-моему, они с календарями на 91-й год были. Или в году это было 91-м. Ну, в общем, закладочки у меня эти появились, и мне очень нравились, я все время их смотрел, разглядывал, но редко переворачивал дальше первый. На первый был изображен мой любимый Лоховский собор, возле которого мы, в общем-то, и жили, и мне было достаточно, потому что вот он, а дальше там были все действующие московские храмы на тот момент, видимо, это уже такое легальное последование того альбома, который есть в музее, и вот я мог часами сидеть и смотреть на Илоховский собор.
А вот,
и
да,
они до сих пор лежат.
А вот, кстати, интересно, есть... По-моему, с Алексеем Константиновичем Святозарским мы об этом говорили, было принято, чтобы между службами храмы были закрыты, да, то есть это было требование властей. С Елоховским собором та же самая была ситуация?
Нет, собор всегда был открыт,
был открыт,
потому что богослужения совершались утром и вечером, в воскресные праздничные дни по две литургии, ранние и поздние, вечернее богослужение было ежедневным, поэтому в течение дня люди приходили, могли беспрепятственно войти в храм. Понятно, что в других, наверное, приходских храмах была другая ситуация. Я уж не говорю тем более о периферии, о епархиальной жизни, да, в других регионах. Было, наверное, все значительно сложнее.
А вот атмосфера в соборе вот для пришедшего с улицы человека какой была? Мы говорили, по-моему, я не помню, наверное, в прошлом нашем разговоре говорили о том, что была известная камерность, присуща московской церковной жизни. И, наверное, вот эта проблема 90-х годов и 2000-х, проблема одергиваний новопришедших людей, какого-то давления со стороны воцерковившегося, так сказать, сообщества. Ну, вот это вот, то, что в кавычках церковные бабки, да, вот это вот все. Было ли это присуще тогдашней жизни или нет?
Конечно, потому что, что касается Богоявленского собора, все места вдоль кафедры по периметру, они были распределены жестко и четко. Люди, которые приходили постоянно, приходили на патриаршие богослужения, приходили в любые воскресные праздничные дни, в субботы, каждый стоял на своем месте.
А если бы вот вы, например, нечаянно встали на...
Попросили бы иногда вежливо, иногда не очень вежливо пододвинуться, потому что я здесь стою.
То есть вот так?
Это было, да, ну, для детей, может быть, делалось исключение, а для взрослых любой человек, который приходил, он сталкивался с тем, что это место занято, такая реальность существовала, и... Я не знаю, вызывало ли это у людей какое-то отражение или негативное какое-то, наверное, может быть, отчасти, но многолетние уже прихожане как-то вот блюли свои места, становились на одно и то же место, приходили в учиненное время, приносили с собой какие-то стульчики, потому что приходили не как сейчас принято, там, за две минуты до богослужения, приходили где-то за час, писали записки, ставили свечи. Потом, чтобы не потерять свое насиженное место, становились на это учиненное место и ждали начала богослужения. Я вспоминаю, когда ипподиаконы выходили с атрибутами патриарха, с примикирием, с жезлом и с переносным крестом, и все понимали, что святейший патриарх Пимен приехал на богослужение в алтарь уже, несмотря на его порой плохое самочувствие, все, знаете, как-то так с облегчением вздыхали, что, слава богу, патриарх приехал.
Вот. То есть, слава богу, патриарх в силах служить, вы имеете
в силах
вот,
служить,
вот это?
Да, потому что последние годы он просто сидел в кресле, его уже теперь покойные два епископа, епископ Сергий Соколов и епископ Петр, который был в Белоруссии, они его выносили просто на кресле, нам вон, чтобы он уже не мог ходить, были проблемы с ногами. Но даже в таком качестве его присутствия оно всегда людей очень вдохновляло. Чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого собирало тысячи людей. И в Богоявленском соборе, и в Троице-Сергиевой лавре. Патриарх первые два дня читал в Москве, вторые два дня в среду и четверг читал в Троице-Сергиевой лавре. Собирались толпы людей, чтобы послушать, потому что его манера чтения, его тембр голоса, он пробирал, мне кажется, любого человека, даже неверующего. У него настолько четкая была артикуляция, он артикулировал все звуки до буквочки, несмотря на свой возраст. Я вспоминаю, когда вот, к сожалению, не помню год, но по традиции на Благовещение пел квартет из числа священнослужителей величание Божьей Матери Благовещению, Архангельский глаз. Они становились перед иконой на кафедре и исполняли это песнопение нотное. И вот какой-то тоже из там середина или уже последний год 80-х годов святейший патриарх Пимен показал, что не надо им петь. И некоторая такая пауза возникла, не понимали, что, как. И тогда он сам соло запел это величание. И несмотря на то, что, как я уже говорил, в собор собирались тысячи людей, тысячи, то есть чувствовали не просто локоть соседа, но так иногда ребрышки потрескивали, когда толпа поднажимала. Так вот, несмотря на огромное количество людей, прихожан, и, ну, все равно какие-то звуки, кто-то кашляет, кто-то шепчет, кто-то там, не знаю, пакеты, сумки достает, что-то еще. В этот момент была идеальная тишина. Вот просто тишина такая, что патриарх сам поет соло. Вот это вот, конечно, такие впечатления, они остаются, наверное, в жизни, в памяти навсегда.
А вы помните ваше общение с патриархом Пименом?
Вы знаете, ну, общение какое?
Ну, опять, хотя бы какое-то.
Это не беседы. Я помню, что отец Геннадий Сибирев, клирик собора, у него, он тоже жил в Гальяново, в восточном нынешнем административном округе, мы были территориально соседями, хотя вот тоже мы знали друг друга, я знал его детей, своих сверстников, но мы никогда вот так вот, скажем так, не дружили, как это, может быть, принято было среди мальчишек. Но у отца Геннадия была всегда практика, там, в последнее какое-нибудь воскресенье августа или первое воскресенье сентября брать своих детей и подводить к Святейшему Патриарху Пимену под благословение перед началом учебного года. И в эту компанию я тоже попадал. И вот мы втроем, вчетвером подходили к патриарху. Как правило, это было вечером на всеношном бдении, во время чтения кафизмы, когда он уже облаченный сидел, ожидал Палилея. И вот представьте себе, мы подходим, там нам, ну, 12, 13, 14 лет, все-таки мальчишки, а может быть и меньше было нам лет. И нам отец Геннадий говорил, когда, значит, подаем к патриарху, вы делаете земной поклон, берете благословение, он благословляет, и в сторону отходите. Все. Вы знаете, когда ты делаешь еще поклон, и патриарх, который, в общем-то, уже немощный старец, встает с кресла для того, чтобы вот каких-то мальчишек благословить. Это вот сам факт того, что представитель церкви встает и благословляет, это, наверное, даже большее впечатление производит, чем что бы то ни было.
Чем если бы он что-то даже говорил.
Вы знаете, иногда сейчас видишь, как там какой-то священник к нему подходит под благословение или там благословить стихарь, он сидя это делает, даже не утруждая себя тем, чтобы привстать. Я вспоминаю того же отца Матфея Стаднюка, отца Николая Воробьева, несмотря на годы, несмотря на какое-то состояние здоровья, всегда, когда преподавалось благословение, или тем более благословлялся стихарь, то священник всегда вставал. Ни о каком сидении в этот момент речи быть не могло. Или там священник, если даже после богослужения уже переодевался, ехал домой, и вдруг доводилось там брать благословение, несмотря на погоду, на мороз или дождь, или что-то еще, он всегда снимал головной убор. То есть вот были какие-то границы.
А перчатку?
Перчатку, естественно. Естественно.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мне кажется, очень...
Вообще говоря, да, о многом бы еще, да, хотелось, да.
Ну, я думаю, мы поговорим обязательно. Да. Приходите к нам.
Хорошо.
Спасибо. Напомним, что в гостях у Светлого радио был игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Программа наша совместная с музеем-исследовательским центром Советский Союз Веры и Людям. Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, друзья. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
Info@radiovera.ru. Info@radiovera.ru – это наш адрес редакции.
Отец Серафим, спасибо вам.
Спасибо
большое
вам за то, что вы пригласили в студию. Спасибо то, что наши слушатели были, наверное, терпеливы и выслушали нас. Я думаю, что у каждого есть в жизни какие-то воспоминания, которые не только из детства, но вот есть воспоминания, которые... может быть, кажутся не очень значительными, но которые такими крупинками являются и вплетаются в общую канву, в общую историю нашей церкви.
Это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».